Петербургский автограф.
Вы слушаете «Петербургский автограф». У микрофона ведущая Ольга Смирнова. В первое воскресенье апреля мы отмечаем День геолога. Ведь отечественная геологическая наука, возникшая на основе ее открытий отечественная геологоразведка, вышли из столицы Российской империи. Именно здесь, у нас, в конце января 1882 года при императоре Александре III был создан Государственный геологический комитет, возглавивший исполнение грандиозной программы систематического изучения геологического строения всей огромной территории Российской империи. Ушла в прошлое эпоха самоучек, рудознатцев, потомственных горщиков, одиночек-старателей, по наследству передававших потомкам секреты выведывания у природы мест скопления золотоносной породы или дорогих поделочных камней. Государство впервые озаботилось планомерным изучением недр, чьи сокровища были призваны служить постоянным источником всех видов сырья, питающего отечественную промышленность. Население России в Петровскую эпоху было всего 10 миллионов человек, а на исходе века XIX уже превышало сотню миллионов подданных. И если до этого Россия могла обходиться продажей за границу того, что растет на ее просторах или бегает по ее поверхности лесом, зерном, пушниной, ведь пушки, случалось, тоже переливались из колоколов, снятых с церковных колоколен, то в конце века XIX создание надежной минеральной базы отечественной промышленности стало первоочередной задачей государственной важности. Успешности первых программ Российского геологического комитета способствовала надежная власть Александра III, императора-миротворца, при котором Россия не знала ни войн, ни серьезных военных конфликтов. Зато через четверть века империя вступила в полосу войн, кризисов, но уже с бурно растущей промышленностью, которая работала на собственном сырье. Вот почему мы выделяем День геолога из многих других профессиональных праздничных дат.
Солнце в рай. студеною влагой ручья, голубою заветной полярной звездою поклялась в нашей верности я.
Пути далек и долог, и нельзя повернуть назад.
И наша сегодняшняя программа о людях и проблемах отечественной и мировой геологии. У микрофона наш постоянный автор, геофизик, кандидат технических наук, 45 лет проработавший в этой отрасли, Георгий Васюточкин.
Автограф на Невских берегах.
Геологическая наука складывалась из развивающихся одновременно научных дисциплин, каждая со своим четко определенным сектором задач и объектом изучения: минералогия, кристаллография, палеонтология, петрография, геотектоника. К концу XIX века геология, как совокупность названных дисциплин, уже сложилась как мощный и многозвенный инструмент познания и описания недр. География изучала нашу планету с ее поверхности. Геология устремила свой научный инструментарий вглубь Земли. В нынешнее время о геологии судят преимущественно как о круге разумных действий, направленных исключительно на открытие необходимых человечеству для его прожития в нынешних жизненных стандартах источниках энергии, минералов и пород, питающих мировую промышленность. То есть как деятельность, поддерживающую достигнутый уровень потребления. Но с ожидаемым неизбежным концом общества потребления, с его ничем не ограниченными запросами, человечество вернется к представлению о геологии как о главной научной деятельности, занимающейся познанием нашей единственной планеты, где существует жизнь. Ведь мы проникли в нее очами разума на первые десятки километров, не более, а земной радиус – 6370 километров.
Вот давайте вспомним. Ведь действительно же никогда мы не замыкались на сугубо прикладной функции геологии.
Для каждой научной дисциплины самым актуальным всегда был вопрос – что нового? Помнится, Игорь Васильевич Курчатов начинал рабочий день с обхода лабораторий, и в каждой звучал один вопрос – изобретение есть? Открытие есть?
Вот с тех пор, как перестала существовать достаточно мощное у нас Министерство геологии Советского Союза, и лучшие кадры советской геологии ушли из профессии, ну, просто кто-то уже по возрасту. А вчерашние школьники не смогли стать достойной сменой профессионалам. На новые прорывы и открытия в геологии как-то уже трудно и надеяться.
Да, коммерциализация недропользования сопровождалась непрерывной сменой лиц, отвечающих за геологическую политику. За 26 лет сменилось 8 министров, из них только при Ельцине, Гайдаре и Черномырдине 5. Новый начальник, новая политика, но при общем знаменателе все кадры и все финансы на службу углеводородной трубе.
Ну а сейчас-то как? Можем мы сказать, что руководство Министерством природных ресурсов стабилизировалось?
Да, с 2012 года отрасль стала меньше трясти, и можно во втором десятилетии 21 века найти позитивные моменты геологической науки России. Конечно, достижения не столь масштабны, как на золотом 40-летии отечественной геологии. Это примерно с 1949 по 1989 годы. Но они есть. Я начну с упоминания имени молодого кристаллографа Сергея Кривовичева, который в 31 год не только стал доктором наук, но и сделал даже по меркам либеральной экономики, невероятно много.
Кто таков и в чем его открытие?
Кристаллография, подобно математике, слишком герметичная для защиты от посторонних область науки. И я не стану останавливаться на сути обративших на себя внимание работ, ограничиваясь сначала лишь численными показателями. Сергей Кривовичев, член-корреспондент Российской академии наук, профессор и все тому подобное, возглавляя лабораторию кристаллографии Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета, расшифровал кристаллическую структуру более чем 80 минералов, и некоторым пришлось срочно придумывать названия. Один из минералов стал называться кривовичевит. Он же написал вместе с Филатовым и выпустил монографию «Кристаллохимия минералов и неорганических соединений». А всего им опубликовано более 400 работ по кристаллохимии и многие в англоязычной научной периодике.
А сколько всего в мировом минералогическом реестре разных минералов? 80 или 100 новых минералов – это как, много или не очень?
Всего 5000. Так что расшифровка структур сотни новых минералов за 20 последних лет – это необычайно высокая плотность новооткрытий. Но совершенно особняком стоит еще одно его, сделанное в коллективе с участием израильских ученых, открытие. Он нашел минерал, входящий на микроуровне в ткани живого организма на правах первообразующего компонента. Утрируя несколько, необходимый компонент живых организмов, в частности нашего человеческого. Естественные, а не в связанном виде в человеческом теле, образцы этого минерала были обнаружены им на берегах Мертвого моря. Кристаллы минерала из так называемой группы фосфидов. Кристаллы фосфидов не толще волоса, и все исследования пришлось выполнять на специальных микроскопах. До сих пор их в свободном-то виде не находили, ведь размеры кристаллов фосфида 50 микрон. Найти на Земле такое чудо и взять в руки в миллион раз труднее, чем найти иголку в стоге сена.
Можем мы сказать, что геологическая наука сегодня в ногу со временем занимается объектами наноуровня?
Да, то есть расширяет диапазон изучаемых объектов. Вот еще пример. Правда, не сегодня, а в начале текущего десятилетия, но все равно недавно, издан подготовленный учеными геологического факультета Московского университета учебник для высшей школы «Палеоботаника высших растений». Абсолютно первое систематическое изложение предмета для всех палеонтологов. Учебник, который по его значимости до палеонтологов, я бы уподобил арифметике Магнитского и грамматике Смотрицкого, по которым учился Ломоносов. Ведь палеонтология – это наука, изучающая органический мир прошлых эпох. Если моллюски, птицы и млекопитающие древних эпох оставляют потомству свои раковины, панцири или скелеты, то как же трудно судить о растительных формах, существовавших сотни миллионов лет назад.
Вот все эти окаменелости, редкие отпечатки каких-нибудь папоротников на песчаниках. Что это, наука палеонтологии? Что она дает?
Это часы, индикаторы геологического времени. По форме раковины, оставшейся от моллюска, чье органическое вещество быстро распалось на атомы, мы судим о возрасте породы, в которой найдена эта раковина. Именно по органическому миру, и растительному тоже, прошлых эпох, ученые XIX века сумели построить геохронологическую шкалу, судить о времени, когда происходили события, меняющие лик Земли. Помню, как 64 года назад я был поражен тем, что сказал нам на лекции по общей геологии доцент Борис Петрович Бархатов. Вынув из кармана ракушку, он сказал: «Вот, чтобы найти эту ракушку, наша партия работала в Туркмении все лето». Целая партия и все лето? А для чего? Чтобы определить возраст породы, в которой ее все-таки нашли. А установив возраст, можно было оценить перспективность территории на газоносность. Между прочим, сегодня Туркмения – крупнейший экспортер газа на мировом рынке.
Это достижение на микроуровне, а в глобальном масштабе приведите какой-нибудь один пример научной работы.
Экспромтом сразу приходит на память вот что. Пройденные профили глубинного сейсмозондирования на Белом море и море Лаптевых. Профили длиною по 400 километров. И результат. Борьба за лицензии на участки для проведения разведочных работ на шельфе моря Лаптевых. Острая борьба. Цель – углеводороды.
Вот, конечно же, не специалисты, а таких подавляющее большинство в последние двадцатилетия слышат, большей частью, конечно, от журналистов, что нефть, газ, невозобновляемые источники энергии, они близки к исчерпанию. Да и среди ученых нет единого мнения. А как наука участвует в поисках ответа о нашем энергетическом ближайшем будущем?
Еще лет 10 назад сибирский геолог, академик Российской академии естественных наук Николай Запивалов опубликовал статью «Нефтегазовая геология. Парадигмы 21 века», определившую во многом русло непрерывно протекающих научных конференций и дискуссий. В ней поставлены два вопроса. Насколько перспективна разведка с целью последующей добычи нефти из кристаллического фундамента? И второй. Являются ли углеводороды самовозобновляемыми источниками энергии? Конечно, всем хотелось бы, чтобы ответы на оба вопроса оказались утвердительными. А в середине и в конце века 20-го сторонники гипотезы неорганического происхождения нефти были в неизменном меньшинстве. Но Запивалов в упомянутой статье обрушил на специалистов ошеломляющие показатели. Уже более 500 месторождений обнаружено в фундаментах Америки, Европы, Азии и Австралии в различных породах, включая метаморфические и магматические. По-видимому, подлежит пересмотру понятие об осадочных нефтегазоносных бассейнах. Замечу от себя, что такой пересмотр обрушил бы всю мировую методику и смысл поисков так называемых углеводородных ловушек. Далее продолжаю цитировать. «Более 100 нефтяных и газовых месторождений уже известны в древних породах классического фундамента Западной Сибири до Кембрий, Палеозой».
Вот и определилась главная задача прикладной нефтегазовой геологии. доказывать эти оптимистические выводы академика Запивалова, ну а следовательно вести разведку широким фронтом работ, направляя десятки партий туда, куда раньше наших нефтяников никто бы не посылал, не так ли?
Но пока что возрастает лишь число конференций, куда наши и зарубежные геологи чрезвычайно охоче ездить. По моим скромным наблюдениям, число гипотез также умножается. Но неприятность, на мой взгляд, кроется еще и в том, что участники конференции и творцы гипотез не имеют вполне однозначной терминологии, без которой не обойтись в точных науках, таких как математика и физика, да и в науках технических. А еще в 80-х годах XIX века пионеры научной геологии начинали с выработки стандартных понятий, единых требований к геологическим картам, унификации геохронологической шкалы времени. Мы еще вернемся к самому злободневному вопросу современности, его не обойти, насколько еще нам хватит природных источников энергии, а пока что обратимся к статье ректора Российского государственного геолого-разведочного университета, это ранее знаменитый Московский геолого-разведочный институт МГРИ, профессора Лисова «Новые идеи в науках о Земле», который любезно одарил меня мой сокурсник по геологическому факультету Ленинградского университета, выпуск 1959 года, кандидат наук Дмитрий Кашек.
А когда вышла в свет эта статья профессора Лисова?
Это научное периодическое издание «Известия высших учебных заведений. Серия «Геология и разведка». Третий номер за 2017 год». Я не раз перечитал эту статью, рассчитывая узнать, что же нового в познании нашей планеты. Она содержит немало конкретнейших сведений и внятных формулировок. Новая, разделяемая международным сообществом ученых-геологов «идея» – это острая тревога за будущее человечества, идущего по неправильному пути экономики современного финансового капитализма.
А аргументы каковы?
Цитирую по тексту. «Состояние минерально-сырьевой базы и обеспеченность минерально-сырьевыми ресурсами сегодня одна из глобальных проблем как в целом мировой экономики, так и отдельных стран. Только за последние 5 лет затраты на геолого-разведочные работы на углеводородное сырье в мире увеличились на 60%. В частности, предлагается начать сокращение потребления жителей Земли. Я обращаю внимание, потребление не углеводородов, а общего потребления жителей Земли. Это чрезвычайно ответственный момент. Далее продолжаю цитату. «Растет нагрузка на биосферу, которая начинает деградировать. Быстро вырабатываются ранее открытые месторождения». Цитата закончена. Это не голословная констатация. Следом приводятся другие точные количественные показатели надвигающегося дефицита средств жизнеобеспечения. Вновь дословно авторский текст. По оценкам ученых, в 20 веке общая добыча ресурсов увеличилась в 8 раз. При этом ежегодная добыча руд и минералов выросла в 27 раз. Ископаемого топлива в 12 раз. Организация Объединенных Наций прогнозирует, что к 2050 году 9 миллиардов человек будет потреблять около 140 миллиардов тонн полезных ископаемых в год. А это втрое больше, чем сейчас. При нынешних аппетитах человека-потребителя всего через 30 лет человечество утроит объем потребления. Вот она, цена парадигмы неуклонного экономического роста.
Ну, это-то понятно. Ведь сейчас наблюдается сумасшедший рост не научного знания, а технологий, направленных на увеличение личных прибылей ведущих мировых олигархов. Речь идет об аппетитах олигархов, а не о потребностях населения.
Совершенно верно. Почти 90%... 222,4 миллиарда тонн мировых доказанных запасов нефти сконцентрировано в месторождениях 12 стран. Отсюда растущие угрозы нежелательной конкуренции и экономической борьбы и новых региональных военных конфликтов.
А сколько сегодня всего суверенных государств на планете?
193 государства – члены Организации Объединенных Наций. Лишь 6% от общего числа государств являются реальными ресурсообладателями. А с пресной водой дело еще хуже.
Судя по материалам профессора Лисова, данные согласованы на международном уровне. А есть повод тревоги, собственно, для России?
Появились данные, собственно, по России. В настоящее время прирост запасов находится на самом низком уровне за последние 65 лет. А к 2025 году вследствие этого и добыча может упасть на 8%. Основной потенциал для поиска сейчас сосредоточен на дорогостоящем глубоком шельфе в Арктике. Ведущий аналитик компании A-Market Артем Деев подсчитал, что бурение одной скважины на северном шельфе обходится в немыслимую сумму от 1 миллиарда долларов и более. И хорошо, если промышленной скважиной с хорошей нефтеотдачей оказывается 1 из 10, а чаще 1 из 50. Каких же немыслимых средств потребует от добывающих компаний перенос нефтедобычи на северный шельф?
А вот что еще интересно, а в эпоху рыночной экономики каково соотношение между участием государства и частных компаний в нефтеразведке?
По данным Министерства природопользования, только российские нефтяные компании довели инвестиции в нефтеразведку в 2017 году до 314 миллиардов рублей. А вот из федерального бюджета на всю геологоразведку в 2017 году было выделено 28,5 миллиардов рублей. Зарубежный спрос на нашу нефть растет за счет азиатских стран-потребителей, прежде всего Китая. Следует также учитывать, что условия добычи будут усложняться. При производстве оборудования для добычи трудноизвлекаемых запасов придется полагаться исключительно на свои силы. Санкции – дело долгое, и опыт Советского Союза, страна в кольце врагов, нам еще не раз придется вспомнить.
Мы можем сказать, что сегодня тянет страну еще советская геология? И что видится за близким горизонтом в 21 веке?
Да, пока дорабатывает сырьевая база, обеспеченная стране геологами предыдущего 60-летия, без компьютеров и информационных технологий. До сих пор я ограничивался отечественными научными источниками, но не обойтись и без одного весьма капитального зарубежного. Это второй за прошедшие 50-летие доклад обозрения Международного сообщества ученых и политиков «Римский клуб». В 1968 году авторы Форестер и Медоуз выступили с докладом. Он был издан в Советском Союзе «Пределы роста» – «The Limits of Growth». Вышел и доступен у нас через 50 лет после первого новый доклад, подготовленный учеными-политиками Эрнстом Вайтзекером и Андерсом Викманом. И они отвечают за свои выводы. Доклад озаглавлен «Come on! Вызов!» «Come on! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты». Главная цель этого труда – уничтожение современной экономической системы, двигателем которой является спекулятивный финансовый капитализм. Но не забудем, что мы читаем сегодня текст с позиции ученого-геолога, а философские умозрения оставляем другим. В наши дни неограниченный рост промышленного производства определяется в значительной части неограниченным ростом городов, требующим все больше твердых и жидких ресурсов, извлекаемых из земных недр. Сегодня, сообщается в этом докладе, средний американский город с населением в 630 тысяч занимает место площадью в 30 тысяч квадратных километров.
А площадь Санкт-Петербурга для сравнения?
Большой Петербург с Кронштадтом, Пушкинским, курортными районами, 1400 квадратных километров. Это с запада пришла к нам концепция агломераций. Их разрастание, помимо прочего, отнимает у нас земли, перспективные на добычу полезных ископаемых. И не первый год вокруг Петербурга уже ведется борьба за песчаные карьеры. Ранее я называл согласованные на сегодня учеными разных стран мировые запасы нефти – 224 миллиарда тонн. При мировом ежесуточном потреблении около 13 миллиардов тонн. Этого хватит до середины 30-х годов нынешнего века. Но авторы доклада Common считают, что и эта нефть частично останется в земных недрах, потому что расходы на ее добычу сделают извлечение нефти совершенно нерентабельным. В качестве альтернативы они указывают, например, Китая, где компартия провозгласила курс на строительство экологической цивилизации, что закреплено в Конституции Китая и плане 13-й пятилетки. Авторы сообщают, что 80% энергетики там уже переведено на возобновляемые источники. Но надеяться на солнце в Петербурге, где в году всего 35 по-настоящему солнечных дней, или в Сибири, где солнечные элементы вряд ли справятся с 40-градусными морозами, вряд ли разумно.
А что рекомендуют авторы доклада Римского клуба человечеству, жителям Земли?
Они исходят из уверенности в том, причем единодушно исходят, что нынешний кризис капитализма впервые носит не циклический, системно присущий ему, а необратимый характер. Теперь основным источником прибыли являются исключительно 98% финансовые спекуляции, а не производство реальных товаров и услуг. Второй фактор нарастающего кризиса авторы обозначают словом «антропоцен». Это эпоха, когда деятельность человека становится определяющей для планеты. Это предсказывал, помнится, еще наш знаменитый геолог, геохимик Владимир Иванович Вернадский. Нагрузка на биосферу превысила все пределы. С начала прошлого, 20 века, население планеты выросло пятикратно.
Какой же выход предлагают ученые, знатоки глобальных проблем?
Невероятно радикальный. Отказаться от концепции непрерывного роста, заменив ее концепцией устойчивой экономики. Следовательно, полное завершение пути, по которому человечество шло с эпохи Просвещения. Человек не потребитель природы и должен находиться с ней в равновесии.
Что взамен? Какова цель?
А теперь главная цель – это спасение планеты вместе с ее органическим миром. Никакая самая изощренная технология покорения природы не спасет человечество. На вооружение принцип реального баланса между человеком и природой и доктрина нового просвещения, утверждающего экологическое мировоззрение.
А как воспринял мировой истеблишмент эту систему принципов?
Мировой истеблишмент деградировал. Он даже пока прошел мимо этих же принципов, которые, впрочем, были высказаны еще 5 сентября 1973 года Александром Солженицыным в письме вождям Советского Союза. Не угодно ли сравнить написанное тогда им и выводы второго доклада Римского клуба?
Ну, давайте обратимся к Александру Исаевичу Солженицыну, что он написал в письме вождям Советского Союза.
Читаю. «Бесконечность прогресса есть бредовая мифология. Должна осуществляться не экономика постоянного развития, но экономика постоянного уровня, стабильная. Экономический рост не только не нужен, но и губителен. Вся безудержность промышленного развития осуществлялась не за тысячелетия, не за столетия, А только за последние 25 лет, после 1945 года, это на 1973 год. И эта бурность темпа последних лет является самой опасной для человечества.
Ну и каковы ваши выводы?
Я сегодня больше цитировал, чем излагал собственные выводы, потому что самое важное – знать реальное положение вещей, а не толковать, как многочисленные блогеры в интернете. И позвольте мне от громадного количества числовых показателей перейти к иному, закончить нашу передачу традиционным образом геолога из 60-х, мерзнущего в маршруте за полярным кругом, сидящего с гитарой вместе с ровесниками в лесу у костра, бороздящего океаны на корабле с морским магнитометром или сейсмостанцией для глубинного сейсмозондирования, или же просто мастера на буровой скважине. Давайте в заключение передачи воздадим памяти лучших наших бардов, покойных Юрия Куркина и Юрия Висбора, и пожелаем здравия профессору геофизику, академику Российской академии естественных наук, но прежде всего поэту Александру Городницкому. Геологи-шестидесятники, слушайте.
Завершает нашу передачу музыкальный автограф.
Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро, горы, солнце, пихты, песни и дожди. И пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги.
Песни наших бардов Юрия Кукина, Юрия Висбора, Александра Городницкого.
С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки, в тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь, привет. Идет. идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами, другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет, уходишь счастливым, приходишь привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья, два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет, уходишь счастливым, приходишь, привет.
Тихо по веткам шуршит снегопад, сучья трещат на огне. Эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне? Небо далекого просит давние письма домой. В царстве чахоточных сосен быстро сменяется осень долгой полярной зимой. Снег, 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 снег над палаткой кружится. Вот и кончается наш краткий ночлег. Снег, 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 снег тихо на тундру ложится. По берегам замерзающих рек снег, снег, снег. Над Петроградской твоей стороной вьется веселый снежок. Вспыхнет в ресницах звездой озорной, ляжет пушинкой у ног. Тронул задумчивый иней голос твоих светлую прядь, и над бульварами линий по ленинградскому синий вечер спустился опять. Снег, 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 снег за окошком кружится. Он не коснется твоих сомкнутых век. Снег, 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 что тебе, милая, снится над тишиной замерзающих рек? Снег, снег, снег. Долго ли сердце твое с берегу ветер поет на пути? Через туманы, мороз и пургу мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется наших стоянок огни. Вплавь пешком, как придется, песня к тебе доберется, даже в нелегкие дни. Снег, 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 снег над тайгою кружится. Вьюга заносит следы наших саней. Снег, 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 пусть тебе нынче приснится залитый солнцем вокзальный перрон завтрашних дней.
Для нашего поколения, пятидесятников, шестидесятников, песни Юрия Висбора вместе с песнями Ады Якушевой были тем раскрепощающим и формирующим впечатлением, которое, подобно инстинкту следования у свежевылупившихся цыплят на манку курицу, навсегда оставило в душе ощущение света и праздника открытия мира. Следующая песня как раз и посвящена им, Аде Якушевой. Вот уж не жизнь, а сущий нескончаемый праздник тепла и света.
«Милая моя», так называется эта песня.
Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись уголи костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
Прозвучали песни бардов Юрия Кукина, Юрия Висбора, Александра Городницкого. Вы слушали «Петербургский автограф». Сегодня нашу передачу мы посвятили Дню геолога, который отмечаем в первое воскресенье месяца. Над программой работали автор Георгий Васюточкин, редактор и ведущая Ольга Смирнова. «Петербургский автограф». До свидания, всего вам доброго.